Глава третья. И трибуны разразились приветственным звоном, когда вокруг злого тонконогого жеребца и маленького придатка, вставшего на стременах, закружился сошедший с ума смерч семи локтей в поперечнике, и в свистящей воронке мелькали то сталь громадного лезвия с шипом на тупом обухе, то заостренный наконечник обратной стороны древка, то желто-багряные кисти из конского волоса. «Давай, Кван!» — не выдержал я. «Давай!» И лунный Кван дал. Храпящий жеребец боком пронесся по полю, чудом лавируя между вкопанными деревянными столбами, и рушились мертвые деревья без веток и листьев, белея косыми срезами, щетинясь остриями изломов, взвизгивая, всхлипывая, треща. Смерч замедлился, став трепещущими крыльями невиданной бабочки. Еще раз пронеслись по воздуху осенние кисти, и вот уже спокойный и неторопливый Кван-До, лунный вихрь, упирается в землю рядом со взмыленным конем, косящим кровяным глазом. Не стоило мне, конечно, заводиться, да еще и подбадривать Квана прямо отсюда, с поля. Не к клинку. Мне сейчас на другое настраиваться надо. Вон поле большое. На семи площадках беседуют, на пяти предметы рубят. Дальше Катакама, Яри и Фромея копейные танцы танцуют. А на каких трибунах больше всего блистающих собралось? На западных. А почему? А потому, что на третьей западной площадке победитель в последней рубке после всего встретится с майланьским единорогом. Со мной, значит. Вот и нечего мне на все поле лязгать, позориться. А рубка знатная была. Трое сошлись. Гвиниль? Эспадон мой неуступчивый, их величество Шешес Абу Салим и так далее, следит он за мной, что ли, и рубит от того, как никогда. И гость один заезжий, тоже двуручник, как и Гвен, а имя я в суматохе спросить забыл. Видел я похожих, еще в Вэе видел, там их Нодачи звали, длинный меч для поля на старом наречии. Ну и ладно. Пусть пока Нодачи побудет. Мне его не титуловать. А так ведь и меч он, и длинный, и для турнирного поля в самый раз. Не обидится. Куклу, понятное дело, вся троица легко срубила. На полувзмахе. А дальше началось. Кто во что горазд, а уж гораздо они на всякое. Шишезу, как всегда, грубое сукно на стальную проволоку в дюжину слоев наматывают. Гостю циновку из бамбуковых полос в рулон скатали, а Гвиниль, столб крайний, что от лунного Квана остался, попросил листовой бронзой обшить на скорую руку. Свистнули они, было три предмета для рубки, стало шесть. Гвиниль на Шишеза скосился и свой коронный волос на воде заказывает. Рассек, блеснул улыбчиво и ждет. А Ятаган по платку кисейному полоснул, да не прорезал до конца. Платок влажный попался, или сам Шишес оплошал от забот государственных. Я и оглянуться не успел, но Дачи клинком повел из стороны в сторону, медленно так, плавно. Жужжала рядом стрекоза, а теперь лежит на траве два раза по пол стрекозы, и обе половинки тихие такие, не жужжат больше. Смотрю я на Гвиниля и на соперника его. Похожи они оба, дальше некуда. Оба двуручные, оба без ножен. Таких дылд даже из-за плеча не вытянешь. Они ж длиннее перехвата руки. Оба у своих придатков на плечах развалились. И характер у обоих, небось, один другого мягче да приятнее. Только Гвен обоюдоострый и прямой. А гость однолезвийный и слабо-слабо изогнутый, словно не решил до сих пор, каким ему быть. Ах, да, Еще у Гвиниля крестовина здоровенная, а у Нодачи огрызок какой-то овальный вместо гарды. А так, как в одной кузне рожали. Тут как раз для меня коровью тушу вынесли и подвесили на тройных цепях. Мешок это кожаный, и набит он изнутри разным металлическим хламом потуже, чем корова костями. Еле-еле пустого места остается, чтобы протиснуться. Нет, ничего, протиснулся. И на прямом выпаде, и на косом, и на том, что родня моя звала спящий единорог, видит луну за тучами. Потом так изогнуться пришлось, чтобы в кость железную не въехать, что успел только небо поблагодарить за гибкость свою врожденную, да за пальцы придатка Чена, которыми я учил его крюки стальные из стен выдергивать и мух на лету ловить, крылышек не повредив. Ладно, что теперь зря расстраиваться. Потом придатки Гвиниля и Нодачи мелкие монетки гитрифи в корову по очереди кидали, а я вместо попадания входил и обратно выныривал, пока монетка на землю соскальзывала. Тут Гвиниль почему-то заблестел весь, словно пакость какую придумал, и придатка своего ко мне ведет.
«Слушай, однорогий», — говорит.
А тут и Нодачи рядом оказался, почти вплотную.
«То бишь, выше Мейлани однорогий Дангьен», — поправляется Гвиниль. «Тут у нас спор один зашел».
«Ну что с него взять? Он ведь не со зла, просто говор у него такой, без тонкостей, как у всех лаулесцев. Помню, я как-то битый час объяснял ему разницу между однорогим и единорогом. Выслушал меня из-под он, не перебивая, а потом и спрашивает.
«Ну, рог-то у него один?»
«Один, говорю».
«Ну и нечего мне лапшу на крестовину наматывать».
«Лапша — это еда такая. Придаток Гвинили ее очень любит. Поговорили, значит». Правда, с тех пор он меня чаще всего правильно зовет, а в турнирном запале как получится.
«Спор один зашел», — продолжает меж тем Гвиниль. «Соперник мой интересуется, дескать, когда он меня в рубке победит, заметь, когда, а не если, то как ему с тобой в беседе работать, чтобы внешность твою замечательную не повредить ненароком? Больно легкий ты, вот он и опасается». «Уступить ему, что ли? Пусть сразу и попробует».
Улыбнулся я про себя, но виду не подал. Сам Гвиниль при первой своей беседе со мной на том же вопросе и ожегся, так что ему теперь кого другого подставить — самое милое дело. Повернулся я к Нодачи, а тот молчит серьезно и ждет.
«Тебя, спрашиваю, в землю до проковки зарывали?»
«Зарывали», — отвечает, — «на 9 лет, как положено».
«Ладно», — киваю, — «а полировали, небось, 15 дней?
«Да», — отвечает, — «но уже тоном ниже».
«Хорошо», — говорю, — «а сам у придатка Чена над головой вытягиваюсь вроде радуги. Ты гость, тебе и рубить первому, давай». «Молодец он оказался». Гвиниль по первому разу и то постеснялся, поосторожничал. А этот с придаткого плеча и полосанул наискосок без замаха. Принял я его на пол касания, еще подумал, что Гвен потяжелее будет. А там из-под него вывернулся, придатка Чена вправо увел и в дугу согнулся. Он чуть в землю не зарылся, но дачи этот. Правда, чуть не считается. Особенно, если он от земли поперек придатка моего пошел во всю длину, да еще на уровне живота. Опасное это дело. Такая махина не всегда вовремя остановиться может. Даром, что он Гвиниле легче. Ну и не стал я с ним в игры играть. Упал мой Чен, как есть, упал навзничь. А гость над ним пронесся, только ветерком хлестнуло. Придаток его с ноги на ногу перепрыгнул, споткнулся и рядом с нами на четвереньки встал. А как ему на ногах удержаться, когда у него сандалии на деревянной колодке да на 2 ремешках? А я те ремешки на левой сандалии, пока придаток Чен на земле раскидывался, пополам разрезал. Гвиниль веселится —
Он такие шутки почище бесед любит. На трибунах визг со скрежетом вперемешку, а придаток гостя уже на пятках сидит, и сам гость у него на коленях лежит. Молчит, только подрагивает слегка. И пасть кошачья, что у него на головке рукояти, невесело так скалится. «Ну что, спрашиваю, понял?»
«Понял», — отвечает. «Благодарю, высший Дангьен, за науку».
«Дважды молодец. Гвиниль тот, помню, до вечера ругался, пока не угомонился. Еще хочешь?»
«Обязательно».
«Ну вот, — говорю, — обставишь Гвиниля в рубке, тогда и поговорим». И повел придатка Чена к другим площадкам. Мне нужно было хоть немного расслабиться. Одергивание самоуверенного нодачи потребовало больше силы и энергии, чем это могло показаться с первого взгляда. Поэтому я пустил придатка Чена бесцельно бродить между турнирными площадками, останавливаясь то тут, то там, а сам попытался на время забыть о предстоящей финальной беседе с Гвинилем или нодачи. Первый уже неплохо знал мои обычные уловки, во всяком случае некоторые из них. А второй после трёпки будет начеку, так что... Всё, забыли, гуляем. У южных площадок, где состязались древковые блистающие, я задерживаться не стал. Волчья метла к турниру не вернулась, а остальные длинные, кроме, пожалуй, лунного квана, но его я уже видел, меня интересовали мало. Шел третий день турнира, а первые три дня всегда идут под девизом «подобные с подобными» или хотя бы с более-менее подобными. День смешанных бесед наступит лишь завтра, но метлы все нет, и я, скорее всего, раз-другой встречусь с Нагинатой Катори, явной фавориткой, а там уйду на трибуны. Или домой. Нет, домой не уйду. Что это я в самом деле? «Зара!» неожиданно взметнулась слева от меня. «Зара хит!» Я свернул на крики и пару минут любовался, как мой замечательный дворецкий беседует с ножами-двойняшками Тао. Зрелище заслуживало внимания. Эсток Зарахит был более чем вдвое длиннее любого из двойняшек. Но зато каждый Тао был почти вчетверо шире невозмутимого истока. Широченные братья верткой рыбой метались в руках своего низкорослого придатка, то ложась вдоль предплечья, то вновь выныривая акульим плавником острия вперед. Но все их отчаянные попытки ближе подобраться к Зарахидову придатку мгновенно пресекались недремлющим истоком. Я вышел из ножен и, продолжая наблюдать за беседой, стал повторять некоторые движения Зарахида, естественно, добавляя кое-что свое. Придаток истока, казалось, врос в землю и пустил корни, подобно вековой сосне. Да, это не мой Чен, способный вертеться в момент беседы почище братьев Тао, хотя и нелепо сравнивать блистающих и придатков. Но вытянутое жало Зарахида неизменно нащупывала любую брешь в звенящей обороне двойняшек, отгоняя злившихся братьев Тао на почтительную дистанцию. «Зара! Зарахит!» Я на миг присоединился к скандирующим блистающим, поддерживая моего дворецкого. Затем спрятался в ножны и послал придатка Чена дальше.
«Единорог пошел!» — услышал я чью-то реплику. «Своими любовался». «Ну и что?»
Незнакомый голос был раздражающе скрипуч.
«А то, что он тот исток из малых его дома, вот я и говорю». «Ну и что?» Снова проскрипел невидимый упрямец.
Я обернулся в надежде увидеть болтунов и обнаружил за спиной придатка Чена, кого бы вы думали, детского учителя семьи Абу Салим и Дзюте Обломка. Они, как и на посвящении, делили между собой одного придатка, удобно устроившись: учитель на поясе, шут за поясом. «Хороший пояс, ни с того ни с сего», — подумал я. «Кожа толстая, с тиснением узлы и веревки, пряжка с ладонь, на пятерых места хватит».
«Прогуливаешься, гроза Кабира», — опустив положенное приветствие, нахально заявил шут.
«Ну-ну».
Голос у него оказался низкий и глубокий, вроде гула ночного ветра в прибрежном тростнике. А я почему-то решил, что он сейчас заскрипит, как тот невидимый. Нет, конечно же, это не они. С чего бы им меня за глаза обсуждать, да еще и припираться?
«Прогуливаюсь», — ответил я. «Кстати, Дзюте, все хочу тебя спросить, ты в юности, небось, подлиннее был?»
Раздражение, накопившееся во мне, требовало выхода.
«А с чего это ты взял?» — удивился шут.
«Ну, я так полагаю, сломали тебя когда-то не до конца. Вот с тех пор обломком и прозывают».
Мне очень захотелось, чтобы Дзюте обиделся или хотя бы втянул в глупый и грубый разговор детского учителя, даже если я не прав, а я не прав. Только он не обиделся, и учитель промолчал.
«Иди корову потыкай», — ехидно усмехнулся шут. «Глядишь, ума прибавится. Ты единорог, потому что дурак, а я обломок, потому что умный, и еще потому, что таким, как ты, рога могу обламывать до основания, а затем...»
«А затем я хочу спросить тебя, высший Дангьен». Это вмешался детский учитель. Глухо и еле слышно. После вежливого обращения он выдержал длинную паузу, заставляя меня напряженно ожидать продолжения, которого я мог бы и не расслышать в турнирном шуме. «Ну, давай, договаривай. Тем более, что гомон позади нас малость утих. Интересно, кто верх взял, Зарахит или двойняшки?»
«Ты Эспадону Гвинилю доверяешь?» — неожиданно закончил учитель.
«Как себе!» — не подумав, брякнул я, а потом подумал, хорошо подумал и твердо повторил: «Как себе!»
«Нашел кого спрашивать, наставник», — вмешался шут Дзюте в непонятном мне возбуждении, выпрыгивая из-за пояса и прокручиваясь в руке придатка ничуть не хуже любого из ножей Тао. «Вот уж от кого не ожидал».
«Единорог у нас всем и каждому доверяет. Любому, как себе. И в Мейлане, откуда удрал невесть когда и невесть зачем, и в Кабире, и здесь, на турнирном поле».
И уже ко мне, вернувшись на прежнее место и выпячивая свою дурацкую одностороннюю гарду в виде лепестка:
«Ну что тебе стоило после посвящения сказать Шишезу то, что надо? Глядишь, и отменили бы турнир, и у нас забот этих не было».
«Интересно, какие такие у него заботы?»
«Все, спрашиваю? Тогда мне пора». И двинул наискосок к щитам, где метательные ножи 8 местных семейств и 5 гостей из Фумена в меткости состязались. Только и услышал вслед:
«Зря ты его злил, Дзю. Он и так мало что понял, а теперь и подавно».
Это детский учитель. Пауза, и тихо почему-то, словно весь турнир вымер. «Злю? Значит, надо. Это уже обломок, шут тупой.
Злые, они острее видят, а добрые — слепцы. Гвиниль его только что под чужой удар подставил, до проверки мастерства контроля. А этот рок майланский. Добренькие мы все, наставник, по самую рукоять добренькие, не переучить нас».
И еле слышно во вновь возникшем гомоне чей-то скрипучий смешок.
«Испортили настроение, мерзавцы. Чуть учителю сгоряча побеседовать не предложил. И не то, чтобы я его опасался или еще что-нибудь. У такого и выиграть почетно, и проиграть не зазорно.
а просто неловко на турнирном поле препираться и беседы случайные затевать. И с кем? С детским учителем семьи Абу Салим? Не хватало еще с шутом на площадку выйти на потеху всему Кабиру. Расслабился, называется. Завелся с первого взмаха, как вчера кованый.
Ай-е, единорог! Оглох, что ли?
Совсем рядом ударили в землю конские копыта, налетевший ветер принес с собой запах звериного пота и кожаной сбруи, и сбоку от меня вырос лунный квандо, вонзив в землю наконечник основания древка. Казалось, что щуплый и жилистый придаток в юфтевой куртке по пояс и штанах из плотно простеганной ткани, горцуя на плохо объезженном коне, уцепился с перепугу за ствол одинокого кипариса, у которого вместо кроны по ошибке выросло огромное лезвие с толстым шипастым обухом.
«Ну, майланец, ты даешь. Тебя на твоей площадке уже битый час дожидаются. Твой выход. Гвиниль кривому двуручнику уступил. Все тебя ищут».
Вот сколько себя в Кабире помню, всегда у Квана придатки мелкие. Что? Что он сказал? То, что Гвиниль умудрился таки проиграть заезжему но дачи, сразу оттеснило на задний план все прочие мысли. Как уступил? На чем?
Да в самом конце. Их сперва, как ты ушел на мастерство контроля, трижды проверяли, и все в лучшем виде. У гранитной плиты, у натянутой струны, у бычьего пузыря. Оба при ударе в полный размах вплотную останавливались. После по горящей свечке срубили, опять на равных. Фитиль сняли, свеча стоит. А там гость предложил гвозди в воздух кидать. Вот Гвен на втором гвозде-то и срезался.
Увлекшийся Кван все говорил и говорил, подробно перечисляя мельчайшие детали состязания в рубке. Но я уже не слушал его, поймав себя на странном и неприятном чувстве. Очень странном и очень неприятном. После проклятых слов шута поражение Гвиниля стало приобретать для меня довольно неожиданную окраску. Действительно ли опытный Спадон уступил рубку, нарвавшись на более умелого блистающего? Или крылся в этом какой-то тайный умысел? Вот и у Абу Салимов он громче всех за турнир высказывался, несмотря на предупреждение Шешеза да мои слова. «Стоп, единорог, не дури. Гвиниль-то, может, и громче других был. Да только твой голос последним получился. Последним и решающим. И кто, как не ты, сам минуту назад утверждал, что веришь Испадону как себе?» «Верю, да. И в тусклых верю. И в то, что бред это все, тоже верю. И в то, что тусклыми не сразу становятся. И... ох, что-то много всякой разной веры на одного единорога. И придатка на улице Сомрукха, пополам разрубленного, тоже сам видел. Впервые в жизни такое видел. Но понимаю, что в принципе многие из блистающих на это способны. Вон тот же Кван или Ятаган Шешес. Только я ведь не вчера с наковальни. Кван, конечно, любого придатка запросто бы развалил. Да не так бы это после кваного лезвия выглядело. И после Шешеза не так. А я или Зарахит нам проткнуть проще, хотя мы и рубить можем. Двуручник там был. Тусклый или какой еще, но двуручник. По повадке, по удару. И он же Шамшера Ан-Имра сломал. Чтоб тебе гарду сточили, обломок тупомордый. До чего довел, в друзьях сомневаюсь. Думаю, не весть о чем, дергаться скоро начну.
«Ну ты как? Дождя будешь ждать из чистого-то неба!» — возмутился Кван, вскидываясь поперек конской холки. «Догоняй!»
и я послал придатка Чена вслед за удаляющимся конем. «Бегом, чтобы дурные мысли из себя выветрить».